говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Уэльсе открывается саммит НАТО, основной темой которого станет вооруженный конфликт на востоке Украины. Власти Франции объявили о том, что поставка России вертолетоносцев класса «Мистраль» будет отложена. К десятилетию событий в Беслане в Москве сегодня открывается выставка фотографа Джеймса Хилла. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил сегодня перед открытием саммита Североатлантического союза в Уэльсе, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, вопреки предложенному российским президентом Владимиром Путиным плану о прекращении огня. По словам Расмуссена, важны не слова России по поводу Украины, а действия, которые Москва предпринимает на украинской территории. Расмуссен сообщил, что участвующие в саммите лидеры стран НАТО обсудят меры реагирования на угрозы государствам Североатлантического союза, о которых заговорили в связи с украинским кризисом. На сегодня запланирована встреча лидеров государств-членов НАТО с украинским президентом Петром Порошенко. Ожидается принятие совместной декларации об укреплении сотрудничества с Украиной, которая не входит в НАТО. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
На саммите присутствует более 150 глав государств и правительств, в том числе президент США Барак Обама. Их сопровождают около 10 тысяч министров, советников и помощников. Освещает саммит более 2 тысяч журналистов. Россия не получила приглашения. Приняты беспрецедентные меры безопасности. Саммит охраняют более 9 тысяч полицейских. Территория отеля «Celtic Man» обнесена 13-километровым стальным забором высотой около 4 метров. Центр Кардиффа окружен таким же забором. В Кардиффском заливе расположились 7 сторожевых кораблей НАТО. В преддверии Уэльского саммита генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил о плане развернуть в странах Восточной Европы военные базы в ответ на российскую агрессию против Украины и о намерении НАТО модернизировать украинскую армию, чтобы помочь ей противостоять российской угрозе. Стало известно также, что на саммите будет обсуждаться план создания объединенных сил быстрого реагирования в составе 10 тысяч военнослужащих. В них войдут военные контингенты 7 стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Норвегии, Нидерландов и Великобритании, которые возглавят этот мобильный экспедиционный корпус. Кроме сухопутных сил, в него войдут подразделения ВВС и ВМС. Предполагается, что новые силы быстрого реагирования НАТО будут проводить регулярные маневры в странах Прибалтики и Польши. Швеция и Финляндия заявили, что допустят их на свою территорию. В преддверии саммита НАТО один из его организаторов, член британского парламента Отто Уэльса и член парламентского комитета по обороне Дай Хавард, опубликовал статью, в которой предупреждает, что НАТО плохо подготовлен к созданным Россией новым угрозам европейской безопасности. В интервью «Радио Свобода» Дай Хавард говорит:
«Возникли новые вызовы, на которые НАТО обязан ответить. Это потребует обновления стратегических планов Альянса. Возникшие новые формы агрессии, направленные на дестабилизацию государств, кардинально отличаются от традиционных форм военной агрессии. НАТО должен быть готов к отражению не только неприкрытых нападений на его членов, но и к борьбе с новыми, гибридными и асимметричными формами агрессии. Четвертая и пятая статьи Североатлантического договора обязывают защищать своих членов. На саммите НАТО пойдет речь о том, каким образом, с помощью каких средств Альянс будет их защищать в новых условиях».
Но готов ли НАТО защищать Украину? Тем более, что украинский конфликт, согласно заявлениям руководства НАТО, серьезно угрожает европейской безопасности.
Что касается Украины, то она не является членом НАТО. Значительная часть членов Альянса одновременно входит и в Европейский Союз. Актуальная стратегия НАТО предполагает анализ возможных последствий военного конфликта на Украине для соседних с ней стран, входящих в ЕС. Речь сейчас идет о формах помощи Украине со стороны НАТО в виде направления туда советников, обучения и модернизации армии и проведения совместных маневров, а не о непосредственном вовлечении в военный конфликт.
То есть НАТО ни при каких условиях не будет вводить войска в Украину.
НАТО не будет этого делать, поскольку Украина пока не является членом Альянса. Однако, если Совет Безопасности ООН вынесет резолюцию, в которой будет говориться об опасности расширения украинского конфликта, тогда стратегия НАТО может быть пересмотрена. Пока же Североатлантический Альянс не находится в непосредственной конфронтации с Россией из-за Украины. Однако это не относится к отдельным членам НАТО, которые вводят санкции против России в связи с аннексией Крыма и вторжением в Украину. Сейчас приоритетной задачей НАТО остается защита его членов, а не прямая военная интервенция.
Существует ли реальная угроза прибалтийским государствам со стороны России?
Мы не считаем, что существует непосредственная угроза военной интервенции России в прибалтийские страны. Опасность скорее исходит от создания в них Россией замороженного конфликта, чем от непосредственного военного вторжения. Мне не кажется, что у России есть намерение вторгнуться в Прибалтику. В любом случае, если это произойдет, НАТО будет действовать согласно 5-й статье своего устава, в этом нет сомнений.
Саммит НАТО проходит в критической для европейской безопасности ситуации. Можно ли надеяться, что в ходе его работы будет изменен устав НАТО, который не позволяет противостоять агрессии за пределами территории его членов?
НАТО и сам находится сейчас в критическом положении. Альянс должен принять решение о возможности проводить операции не только на территории своих членов внутри европейского континента, но и за его пределами. Аннексия Крыма и военный конфликт на Украине подняли вопрос о функциях Североатлантического альянса. Должен ли он соответствовать своему названию и считать своим приоритетом защиту только европейского севера? Перед ним стоит актуальная проблема совмещения своих первичных функций с возможностью сотрудничества с другими блоками и коалициями за пределами Европы, скажем, в регионе Персидского залива или на Ближнем Востоке, в любом месте, где, как считает ООН, возникает угроза международной безопасности и где может потребоваться помощь НАТО и сотрудничество с другими коалициями.
Говорил член Комитета по обороне британского парламента и один из организаторов саммита НАТО в Уэльсе Дай Хавард. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Что ожидают в Киеве от нынешнего саммита НАТО и что говорят о перспективах Украины стать полноправным членом Североатлантического договора, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
С 1994 года Украина активно сотрудничает с НАТО. Она является участницей практически всех миротворческих программ и миссий Альянса. Под эгидой НАТО на украинской территории ежегодно проводятся международные учения, и очередные такие маневры «Быстрый трезубец» планируются в этом месяце, в период 16 по 26 сентября под Львовом. Как известно, до 2010 года, до того, как президентом Украины стал Виктор Янукович, членство в НАТО было одной из главных внешнеполитических целей государства. И в шаге от вступления в этот военно-политический блок Украина стояла в 2008. Однако тогда на саммите НАТО в Бухаресте Франция и Германия по требованию России заблокировали решение о получении Киевом плана действий по вступлению в Альянс. Очевидно, что если бы сейчас Украина была членом НАТО, то Россия не решилась бы ни захватывать украинский Крым, ни развязывать вооруженный конфликт на украинском юго-востоке. При президентстве Януковича Украина стала внеблоковым государством, но в самое ближайшее время Верховная Рада может отменить это решение. Ну и следует сказать, что если еще 4 года тому назад большинство украинцев выступали против членства в НАТО, то после российской агрессии, аннексии Крыма и вторжения российских войск на украинский юго-восток, по разным данным, от 44 до 54% граждан страны выступают за присоединение Украины к Североатлантическому Союзу. На Украине сейчас рассчитывают на военно-техническую помощь Альянса, и речь идет о поставках тяжелого вооружения, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и систем противовоздушной обороны. О том, что в Киеве ждут от саммита НАТО в Уэльсе, говорит политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
После 2008 года это самый важный саммит НАТО для Украины. Крымский вопрос будет, наверное, самым главным вопросом, который будет рассматривать Альянс. И даже все остальные вопросы повестки дня, они будут тоже с оглядкой на украинско-российскую войну и ответы НАТО на этот новый вызов. Что касается наших ожиданий, то, ну, естественно, мы не рассчитываем прямо на саммите получить членство в альянсе, хотя заявка на это, я думаю, будет. И примечательно, да, что 4 сентября закрытое заседание украинского парламента по вопросам безопасности, в том числе, я думаю, что будет проголосован отказ Украины от так называемого внебудового статуса, и это станет сигналом для участников саммита НАТО о том, что Украина возвращается на путь евроатлантической интеграции. А непосредственно президент Порошенко будет просить военной и военно-технической помощи у альянтов, и думаю, что его усилия будут вознаграждены либо решением всего альянса, либо решением отдельных стран-участников НАТО. Думаю, что речь будет идти о нестандартной ситуации и нестандартных процедурах вступления Украины в НАТО. То есть я думаю, что этот вызов для НАТО, он своего рода уникален, и ответ для Украины будет даваться асимметричный. Я не исключаю, что прямо на саммите альянты могут найти или предложить какую-то уникальную специальную формулу партнерства с Украиной, в формате которого, не предоставляя полноправного членства в альянсе, но они создадут такие условия для военно-технической помощи и для каких-то отдельных гарантий безопасности для Украины. Что-то аналогичное соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Вот что-то такое должно быть предложено Украине как форма или возможность развязки кризиса безопасности в Восточной Европе. В более дальней перспективе, 2 или 5 лет, Украина может, в принципе, рассчитывать и на полноправное членство в альянсе.
Это был политический аналитик Киевского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Ну, за неделю до саммита в ходе визита в Киев генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что двери альянса остаются для Украины открыты. И очевидно, что Украина из-за действий России теперь будет ускоренно сближаться с НАТО. Министр юстиции Павел Петренко заявил накануне, что Украина может получить статус союзника Организации Североатлантического договора до 2015 года. Ну а лидер Батьківщины Юлія Тимошенко сообщила, что ее партия инициирует проведение всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО одновременно с внеочередными парламентскими выборами, которые назначены на 26 октября.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Накануне саммита НАТО жесткие заявления в адрес России прозвучали от президента США Барака Обамы, рассказывает наш корреспондент США Юрий Жигалкин.
Выступая в Таллине, президент Барак Обама заявил о том, что наступил момент испытания способности Североатлантического Союза противостоять Кремлю. Президент США сделал акцент на том, что оборонительный союз обеспечит территориальную целостность всех своих членов. Заявления президента сопровождались символическим жестом. Пентагон в среду подтвердил, что 200 американских военнослужащих будут участвовать в совместных военных учениях на Западной Украине. Однако, как отмечают наблюдатели, президент США ничего не сказал о конкретных акциях, которые может предпринять Вашингтон и его союзники в случае продолжения вмешательства Кремля в дела Украины, несмотря на то, что призывы оказать помощь Киеву оружием раздаются из уст влиятельнейших американских политиков. Например, глава Сенатского комитета по международным отношениям, демократ Роберт Менендес, настоятельно призывает Белый дом начать поставки противотанковых ракет и радаров украинской армии. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», администрация Барака Обамы рассматривает такие меры, но президент пока отказывается от них, опасаясь, что они могут привести к усугублению конфликта на востоке Украины и потенциально эскалации противостояния с Россией. При этом, как пишет газета, несмотря на гнев, вызванный действиями России, трудно найти признаки того, что у Европы достанет решимости пойти на конфронтацию с Россией, если Белый дом откажется от такой конфронтации. Европейские страны, пишет «Нью-Йорк Таймс», зависящие от энергоресурсов, импортируемых из России, не хотят идти дальше дополнительных санкций и предпочли бы исход, включающий некоторые уступки Москве со стороны Киева. Тем не менее, как говорит в интервью «Радио Свобода» американский политолог Ричард Вайтс, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне, не исключено, что во время саммита в Уэльсе будет объявлено о новых мерах давления на Москву. На мой взгляд, выступление президента Обамы в Таллине было очень сильным, говорит Ричард Вайтс. Действительно, в нем не было ничего сказано о новых мерах помощи Украине или штрафных санкциях против Москвы. Но я не исключаю, что президент мог приберечь кое-что до саммита. Белый дом всегда делает большой акцент на совместных акциях с европейскими союзниками. Поэтому можно предположить, что мы услышим в ходе саммита заявление о неких скоординированных акциях западных столиц. Любопытно, что Франция неожиданно заявила о приостановке выполнения контракта по поставке в Россию вертолетоносца. Мало того, можно предположить, что планы западных союзников беспокоят и президента Путина. Иначе, я думаю, он бы не выступил с мирным планом накануне начала саммита НАТО. Это выглядит его попыткой предотвратить новые санкции со стороны Запада. Он словно дает в руки тем членам НАТО, кто испытывает неудобства в отношении планов расширения санкций против Москвы, повод для того, чтобы дать им аргумент, оправдывающий бездействие под предлогом того, что эта инициатива Владимира Путина исключает необходимость дальнейших санкций. А как далеко, на ваш взгляд, в принципе, готово пойти трансатлантическое сообщество в поддержке Украины? Я думаю, что страны-члены НАТО не предложат Украине членство в НАТО. Они могут предложить отдельным странам оказать поддержку Киеву, если эти страны этого желают. Я думаю, что они будут продолжать отказываться от поставок Украине вооружений, ограничившись поставками бронежилетов и другого снаряжения. Будет продолжаться подготовка украинских подразделений западными военными специалистами. Есть данные о том, что Украине предоставляется развединформация. Но невозможно представить, что НАТО вступит в военные действия против России из-за Украины. Или даже захочет начать нечто подобное холодной войне, говорит американский политолог Ричард Вайтс. Билл Браудер, глава инвестиционной фирмы Hermitage Capital, сторонник санкций против России, также считает, что ожидать ощутимых действий западных столиц в защиту Украины не приходится. Я думаю, что главным испытанием для Запада является уже не Украина. На мой взгляд, ясно, что он не намерен защищать Украину. Это позиция Запада. Самым серьезным вызовом западным столицам является ситуация в странах Балтии. Вопрос заключается в том, что произойдет, если Путин организует войну, причастность к которой он может формально отрицать. Войну, скажем, в Эстонии. Что тогда сделает НАТО? Захотят ли Барак Обама и Ангела Меркель послать войска на защиту страны, местонахождение которой большинство американцев неизвестно? Я думаю, что такой вариант развития событий вероятен, потому что цель Путина заключается в подрыве доверия к НАТО, с тем, чтобы развязать себе руки для действий в своей части мира. Говорит глава инвестиционной фирмы Hermitage Capital Билл Браудер.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Накануне саммита НАТО в Уэльсе власти Франции уступили давлению союзников и объявили о том, что поставка России вертолетоносцев класса «Мистраль» будет отложена. Первый из четырех кораблей проекта «Владивосток» должен был быть передан заказчику в октябре. Россия отреагировала на это решение Парижа указанием на то, что Франция должна будет выплатить гигантскую неустойку размеров несколько миллиардов евро. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Коневская, ее собеседница политолог Татьяна Костуева-Жан из Парижского института международных отношений ИФРИ. Проблема поставки «Мистрали» разделили французский политический класс и стала поводом острых дискуссий.
Российская сторона неоднократно предостерегала французов, говоря о том, что невыполнение контракта нанесет очень сильный удар по отношениям Парижа и Москвы и подорвет престиж Франции как одного из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений. 400 российских моряков с июня проходят обучение на первом из вертолетоносцев, уже полностью готовом Владивостоке. Париж в последние месяцы старался всячески обходить неудобную тему стороной, а на призывы США и Великобритании не поставлять суда России, заявлял, что Франция выполняет подписанные ранее контракты.
Это, наверное, вот тот вопрос, где фокус всех проблем для Франции и взаимоотношений с Россией на сегодняшний день. Все сосредоточилось здесь. Во Франции есть два лагеря, политический, экономический, в спектрах различных политических сил, под продавать Мистрали или не продавать Мистрали. С одной стороны, аргументы в пользу продажи, естественно, это торговая, экономическая репутация Франции. Неисполнение контракта грозит ей серьезными экономическими убытками, помимо стоимости самого контракта, который нужно возвращать, плюс еще и пени, которые должны быть выплачены. И это, конечно, очень серьезная проблема в контексте экономической рецессии во Франции, которая еще не вышла из экономического кризиса, и вопросы безработицы, это очень болезненные вопросы. Очень много говорят о том, что безработица на судостроительных верфях в Сен-Назере, что политически, электорально французское правительство не может себе это позволить. Но здесь, кстати, есть такой момент, вот, например, ПДЖ, президент, генеральный директор этих судостроительных верфей, в недавнем интервью заявлял, что его список заказов, которые имеются в строительной верфи, до 2018 года, они абсолютно заполнены, эти заказы. Аргументы против продажи Мистрали, естественно, это военные, политические, стратегические аргументы. То есть страна, которая считается агрессором в адрес Украины, ситуация очень непонятна. НАТО утверждает, что есть российские солдаты на украинской земле. Россия отрицает это. И в этой непонятной ситуации Мистраль передавать одной из сторон в состоянии войны, конечно, политически и военно это ставит под угрозу репутацию Франции как члена НАТО.
Непростая ситуация в отношениях с Россией затрудняет и общение Франции с Украиной. Париж, похоже, находится в замешательстве, не имея четкой позиции относительно происходящего в этой стране. Французское руководство присматривается к новой киевской власти, избегая четких заявлений.
Пока французское правительство пытается одновременно, как говорят французы, и чтобы коза была целая, и чтобы волк был сытый.
Отмечает эксперт Французского института международных отношений ИФРИ. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к событиям на востоке Украины. Центр военной активности на юго-востоке страны переместился к городу Дебальцево Донецкой области. Оттуда сообщается, что два батальона украинской территориальной обороны попали в окружение. Украинские военные называют ситуацию на этом участке фронта критической. Данных о потерях пока нет. К обороне готовится крупнейший город Донецкой области, находящийся под контролем Украины, Мариуполь. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с работающим в Мариуполе корреспондентом Украинской службы «Радио Свобода» Дмитрием Шурхолом.
Ситуация в городе достаточно спокойная, непосредственно в городе. Сегодня готовится митинг, я знаю, против сепаратистов и российского вторжения. Ну вот примерно около часа назад со стороны Новоазовска, вот с восточной стороны, артиллерийские выстрелы. Вот есть неподтвержденное, что там происходит боестолкновение, видели российские танки, ну или сепаратистские, примерно в 20 километрах от Мариуполя, насколько мне известно, происходили столкновения, происходят, очевидно, сейчас.
Город готовится к обороне как-то?
Безусловно, город готовится к обороне. Во-первых, в городе из местных добровольцев сформирован батальон. Местные добровольцы мариупольские проходят ускоренную подготовку на базе батальона «Азов». Я сегодня беседовал с командиром этого батальона, то он сказал, что готовится и к борьбе как на подступах к городу, так и в самом городе, если придется, то готовы встретить врага. В последнюю неделю были на подходах к городу серьезные были укрепления построены, значительно усилены блокпосты. Причем, насколько я видел, достаточно много местных волонтеров, ну, из местных жителей, людей добровольно на эти работы пошли. И местная власть обеспечила их транспортом, то есть людей организованно привозили, увозили на эти работы.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а как сейчас можно охарактеризовать вот военную ситуацию вокруг города? Разная информация есть. Город окружен с трех сторон. Еще нет на подступах к городу вообще сепаратистских сил? Или все предместья контролирует украинская армия, украинские силы?
Нет, город не окружен с трех сторон. Даже не полуокружен. Город, наверное, на треть с восточной и северо-восточной стороны окружен. Волноваха – это крупная железнодорожная станция, через которую обеспечивается железнодорожное сообщение. Я видел, как пассажирские, так и товарные составы проходили. И в Волновахе До сих пор стоят украинские военные. Насколько я знаю, то сепаратисты от Волновахи тоже примерно в 20 километрах. То есть есть три основных направления из Мариуполя. Это на восток, Новоазовск к российской границе, на север на Волноваху и на запад на Бердянск. Вот вчера Волноваху контролировали украинские военные, а сепаратисты были километрах 20.
Вчерашние новости о вот этом так называемом мирном плане Владимира Путина, о том, что в пятницу могут быть согласованы условия перемирия, как-то изменили ситуацию в городе, вообще на театре боевых действий, насколько вам известно?
Ну, знаете, насколько мне известно, сейчас разговоры влияют, тут тяжело об этом судить, но, насколько мне известно, активных боевых действий не со стороны сепаратистов, вот их такие атаки, это украинские силовики характеризуют как с целью скорее определить потенциал украинских, обороняют Мариуполь, и насколько на это влияют переговоры, ну, мне тут трудно судить.
Рассказывал корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Дмитрий Шурхало. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Сейчас в эфире «Радио Свобода» рубрика «Россия против войны». Среди тех, кто осуждает российскую военную агрессию на Украине, российский политик, депутат Калининградской областной думы от партии «Гражданская платформа» Соломон Гинзбург. В эти дни он принимает участие в 24-м экономическом форуме в польском городе Крыница, где российско-украинский конфликт стал одной из главных тем для обсуждения. По мнению Соломона Гинзбурга, экономические последствия военного вторжения на Украину россияне почувствуют уже к ноябрю.
Я сейчас нахожусь на 24-м экономическом форуме в Крынице-Здрой. Здесь присутствуют представители нескольких десятков европейских государств, есть представители Австралии, Соединенных Штатов Америки, Китая. Вы знаете, война, которая идет на юго-востоке Украины, крайне непопулярна. У меня был доклад в секции «Восточная Европа, Россия, Украина», что дальше, на мой взгляд, Калининград могут выступить с тем индикатором, который не только будет сближать Россию и ЕС, но и в хорошем смысле этого слова сокращать вот эту дикую конфронтацию, вот эту трагедию, которая на юго-востоке Украины. Я чувствую только сожаление. И Россия не должна, конечно же, походить на сумасшедшего с бритвой в руке, который пытается всюду насаждать свой порядок. И я думаю, что гражданская дипломатия, те люди, которые сейчас выходят на антивоенные пикеты, они как-то должны охолонить наш однопартийный парламент и тех, простите, мандатоносцев, которые не имеют собственного мнения и готовы поддержать что в охотном ряду, что Совете Федерации самую бредовую инициативу. И эта позиция, с которой я только что выступал с докладом, нашла поддержку и у коллег из Беларуси, и из Латвии, и из Польши, и из Германии. Причем я не критиковал Россию, я просто наметил те шаги, которые с точки зрения гражданской платформы в рамках гражданской дипломатии можно сделать, чтобы пресечь эту трагедию.
В минувшие выходные в Москве прошли одиночные антивоенные пикеты. Было ли что-то подобное в Калининграде? И, может быть, вы принимали участие в таких акциях?
К сожалению, я не выходил, потому что нахожусь в командировке, нахожусь в Крынице польской. Но ряд калининградцев активно участвовали в антивоенных акциях, это касалось и одиночного пикетирования, это касалось и присутствия в интернете, независимо от их политической направленности. Там были и яблочники, там были и патриоты России, там были и, конечно же, представители гражданской платформы. И здесь не тот случай, когда можно делиться по партийным квартирам, и если рядовые граждане не будут демонстрировать, что у меньшинства тоже есть свой взгляд, и он достаточно искренен, что мы не хотим, чтобы наши сограждане умирали совершенно за чуждые интересы в братской нам стране, в братской Украине. И то, что сейчас происходит, конечно же, абсурд. Я думаю, что вода точит камень не силой падения, а своей чистотой. Нет смертям, нет похоронкам, нет гробам, которые поступают в России из Донецка, из Луганска. И как раз вот это те лозунги, с которыми выходили калининградцы, и те идеи, с которыми мы встречаемся в трудовых коллективах, показывая, что только от одного человека будет зависеть, как будут развиваться события, и это человек ты. Вот гражданское самосознание должно вытеснить тупую агрессию массового общества, которая на 90% стала придатком к телевидению.
Да, действительно, социологи говорят, что на сегодняшний день большинство россиян полностью поддерживает российскую официальную политику Владимира Путина и все его действия на Украине. Вот что должно произойти, чтобы люди наконец задумались о том, что происходит на самом деле?
Я не могу говорить обо всей России, но когда мы изучали общественное мнение в Калининградской области, уж не знаю, меня откровенно порадовало этот тренд, потому что он не такой, как полгода назад. Дело в том, что абсолютное меньшинство поддерживают вторжение, по крайней мере, речь идет о Калининграде, вторжение российских войск, вот российских войск, если такое официально может состояться на Украину, их не более 15%. Расследование, которое провел Лев Шлосберг, публикации в псковской прессе, они, конечно, очень серьезно ориентируют общественное сознание антивоенным образом. Я не могу сказать, что в Калининграде большинство поддерживает линию, связанную с экспансией против закона избранного украинского правительства. В Калининграде это, с моей точки зрения, осуждают, я это чувствую в трудовых коллективах. Правда, никто не испытывает никакой эйфории по поводу киевского режима, никто не собирается падать в обморок от счастья. Отрезвление медленно наступает. А когда контрсанкции ударят еще более активно по карману россиян, думаю, что это произойдет ближе к ноябрю-декабрю, то тогда мы с вами увидим, как будет меняться общественное сознание еще более активно.
Говорил российский политик, депутат Калининградской областной думы от партии «Гражданская платформа» Соломон Гинзбург. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В 1776 году шотландский философ и экономист Адам Смит выпустил свой основной знаменитый трактат, в котором он исследовал природу и причины богатства народов. После Смит и, по его примеру, многие экономисты мира пытались объяснить также природу и причины бедности разных народов планеты. На продовольственную и медицинскую помощь бедным странам, на разнообразные проекты развития богатый мир потратил триллионы долларов, но отдача от сделанных вложений остается очень скромной. Попытки разобраться в стойкости феномена бедности, в том числе и в его возможных философских, биологических и психологических корнях, не прекращались никогда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Ученые давно подозревали, что бедность, как трясина, засасывает своих жертв и тянет их на дно, что она порождает свою специфическую, труднопреодолимую патологию. Но как подойти к изучению этого психологического синдрома объективно, то есть без того, чтобы автоматически предполагать, будто бедность есть следствие гипотетических изъянов в характере и менталитете бедняков? На помощь пришла экспериментальная экономика. Гость «Радио Свобода», один из ведущих американских специалистов в этой области, профессор Принстонского университета Иоганнес Хаусхофер. Уже много лет он занимается исследованиями среди земледельцев и скотоводов в Восточной Африке. Начнем со сравнения. Экономисты, изучающие успешных предпринимателей, отмечают, что своим успехом они зачастую обязаны тому, что систематически отступают от стандартных методов калькуляции затрат и результатов. То есть, в общепринятом смысле слова, ведут себя нерационально. Профессор Хаусхофер обнаружил отступление от стандартного рационального расчета и в поведении бедных. Откуда же происходит разница в результатах нестандартного счета?
Давайте сразу условимся о понятиях. Рациональной, с точки зрения экономиста, является любая логически непротиворечивая система предпочтений индивида. Так что если индивид предпочитает А, Б, А, Б, С, то он также предпочитает А, С. Любой выбор индивида экономист расценивает как рациональный, если этот выбор соответствует заявленному предпочтению и максимизирует его значение. Если мы говорим об успешных предпринимателях, то они, как правило, ставят перед собой нетривиальные цели и находят нетривиальные пути их достижения. Что же касается бедных, то их случай иной. В ходе своих исследований я обнаружил, что у них, в отличие от людей небедных, наблюдается обостренное чувство горечи и озлобления, а также повышенный уровень психологического напряжения. Это непреложный физиологический факт, доказанный экспериментально. Вопрос: сказывается ли этот повышенный стресс на том, как бедные принимают решения? Да, сказывается. В частности, стресс деформирует временной фактор при выборе благ. Человек, испытывающий стресс, порожденный безденежьем, отклоняется от предпочтений, заявленных им же самим в нестрессовой ситуации сравнительного материального достатка, и делает нерациональный выбор в пользу сиюминутных благ в ущерб благам долгосрочным.
Все мы предпочитаем текущее потребление будущему, но у бедных из-за психологического стресса это нормальное предпочтение гипертрофировано до размеров иррациональных. Они не в состоянии принимать взвешенные решения, связанные с планированием семьи. Они, так сказать, недоинвестируют время и силы в свое образование или здоровье. Залог преуспевания – это знание, здоровье и малодетность, а их отсутствие, подчеркивает Хаусхофер, как раз и формирует тот самый порочный круг – бедность, стресс, бедность, который мало кому удается разорвать. Помимо сужения временных горизонтов, бедные демонстрируют и преувеличенный страх перед всякого рода рисками. Акцент на сиюминутность и неспособность рисковать совместно делает преодоление бедности весьма проблематичным. Выкарабкаться из бедности трудно, но не невозможно. Это сполна доказывает опыт и отдельно взятых людей, и целых народов. Вся история человечества, если угодно, есть история последовательного преодоления бедности. Можно ли поэтому говорить, что бедность где-то как-то является свободным выбором, пусть только отчасти, или вполне рациональной реакцией индивида либо группы индивидов на внешние обстоятельства?
Как сегодня никто уже не верит, что гомосексуальность есть результат свободного выбора, так же нелепо и считать, как мне кажется, что люди сознательно выбирают бедность. Те, кто родятся и растут в бедности, отчаянно стремятся вырваться из ее тисков, но у них далеко не всегда это получается в силу того самого деформирующего влияния бедности на способность к принятию рациональных решений, о котором мы говорим. В равной мере, я убежден, нечестно и несправедливо винить бедных в их экономическом положении. В том же положении, я думаю, могло оказаться множество ныне небедных людей, включая меня или вас, если бы условия жизни наших родителей или наши собственные обстоятельства были бы чуточку иными.
С суровым вердиктом профессора Хаускофера не согласна вся престижная школа нобелевских экономистов-рыночников, по крайней мере, применительно к развитым, богатым экономикам. В них бедность вовсе не то же самое, что бедность в третьем мире, а вполне комфортное материальное состояние, гарантируемое так называемым социальным государством, государством всеобщего благоденствия. Речь идет, разумеется, об абсолютном уровне потребления малоимущих, вне сравнения с таковым в других классах общества. При высоком, в абсолютном измерении уровне потребления, гарантированном его бедностью, индивид может вполне рационально решить в ней остаться, как вполне рационально может быть и его решение, что рост дохода, который ему реально сулят дополнительные усилия и знания, при заданных индивидуальных способностях, конечно, не стоит того, чтобы интенсивнее трудиться и наращивать умения и навыки.
Если бы мы знали ответ на вопрос, почему некоторые люди все же вырываются из бедности, то мне впору было бы уходить на пенсию. Более продуктивный подход, на мой взгляд, состоит в том, чтобы понять, в каких точках целесообразнее всего пытаться ослабить этот порочный круг. Бедность, стресс, бедность. Имеет ли смысл делать это путем прямого денежного вспомоществования? Или путем медикаментов и психиатрической терапии, нацеленных на понижение уровня стресса бедных слоев населения в третьем мире? Исследования в этом направлении только начинаются. Или с бедными должны работать психологи, которые помогут им расширить те самые временные горизонты экономических решений, которые они принимают. Дальнейшие эксперименты покажут, какая методика или комбинация методик оптимальна как средство преодоления бедности.
С американским профессором из Принстонского университета Иоганнесом Хаусхофером, по-новому взглянувшим на явление причины материальной бедности, беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. К десятилетию событий в Беслане в Центре документальной фотографии «Фотодок» при Сахаровском центре сегодня открывается выставка Джеймса Хилла, лауреата Пулитцеровской премии и его пресс-фото. Фотограф работал на Ближнем Востоке и в Афганистане. Черно-белая серия «Беслан» с сентября 2004 года снималась несколько лет. О выставке в интервью Елене Фанайловой рассказывает директор центра «Фотодок» Александр Сорин.
Поговорим про выставку о Беслане. Как она попала в «Фотодок»? Как этот проект вообще возник?
Ну, понятно, что 10 лет мы заблаговременно начали чего-то такое думать. Появилась София Перелет, швейцарка, которая вышла на Сахаровский центр и сказала, что а давайте мы сделаем с вами не просто там некую выставку про Беслан, а сделаем выставку Джеймса Хилла. И поскольку я работу Джеймса Хилла помню с 2004 года, но я, в общем, достаточно там внимательно слежу за тем, что в области документальной фотографии происходит. Джеймс Хилл в этой области фигура далеко не последняя, прямо скажем. Я эту съемку хорошо помню. Она уже тогда, когда появилась. Собственно, в 2004-м он начал снимать, он еще несколько лет возвращался. Она совершенно контрастировала с тем, что мы представляли себе, с тем, что возникало в голове при там словосочетании «школа номер один» города Беслана. Там нету ни штурма, там нету ни крови, там нету детей, нету, соответственно, штурмующих и обороняющихся. А там есть через примерно, по-моему, начинал с 15 числа сентября фотографировать, то, что осталось. Это сделано так скупо, как просто некие материальные свидетельства там, вот этого ужаса, который там происходил. То есть это стены, изрешеченные пулями, это надписи на стенах, это вещи детей, заложников, редко какие-то там фигуры и люди там есть, но это не главное. Можно было бы сказать, что это такая съемка, которая в качестве подтверждения, как это сказать, для полицейских вот этих расследований, когда они снимают вещи, улики, да, какие-то. Да, буквально как улики, как факты. И они потрясают в этом смысле настолько, ну, потому что, видимо, существует какой-то предел восприятия, когда ты уже больше на эту кровь и прочее смотреть не можешь. У тебя возникает пресыщение, возникает некоторый протест, у тебя все внутри восстает. Вот, а глядя на это, волосы начинают дыбом вставать, и эти такие простые, скупые фотографии всю эту картину восстанавливают и заставляют невероятно переживать и сопереживать. И, в общем, это очень сильная выставка. Это был какой-то такой в тот момент прорыв, потому что никому это не пришло в голову, что вот так просто, элементарно можно произвести на зрителя такое впечатление. Очень хорошо, что про эту выставку София напомнила. И мы потихонечку начали готовить, напечатать фотографии, подбирать материал. Как это ни странно, прошло некоторое время. Я прекрасно понимаю, что на выставку могут прийти люди, которые очень смутно себе представляют, а что же такое Беслан. И если у нас, которых вот у нас все взорвалось тогда в голове, и мы, глядя на эти фотографии, у нас продолжает взрываться, они, глядя на них, не поймут вообще ничего. Поэтому мы сделали текстовые плакаты. Это цитаты детей. Кто-то живой дневник вел, потом уже, естественно. У кого-то интервью брали, и мы сделали несколько таких коротких цитат и хронологию событий. Для того, чтобы человек, который ничего про это не знает и не понимает, он мог бы прийти и окунуться в это. Вот. При этом, опять же, без патологоанатомических подробностей. Я надеюсь, что это будет сильно, и это будет понятно всем, не только тем, кто хорошо знает и сопереживает, но и тем, кто так не очень в курсе, а такие, к сожалению, у нас тоже уже имеются.
Я ошибаюсь, или там есть все-таки несколько портретов?
Там есть портреты, значит, там есть несколько выходов как бы из этой школы номер один. Это выход в соседнюю школу номер 6, где учебный год начался не 1 сентября, а тоже вот числа 15-16 с опозданием на 2 недели. И там есть просто вот эти вот дети в школе номер 6, которая с тем же успехом могла быть школой номер 1, и ты тут же вот это вот все на них можешь это как-то так переносить вольно-невольно. И рядом фотографии могил. Сейчас же там сделан мемориал, который называется «Город ангелов». Там еще деревянные кресты, то есть это буквально сразу же какие-то более-менее свежие захоронения. А остальные – это какие-то уже вот посетители, которые приходили в школу, видна их реакция. Но там нету концентрации на выражении человеческого ужаса, на лицах, на слезах. Это есть, у некоторых фотографов это получилось как-то совершенно невероятно сильно и душевынимающе. Но мне кажется, что тут очень сейчас, этот вот на десятилетие, Джеймс Хилл со своей этой самой серией очень правильный, сильный ход, не нацеленный на то, чтобы, ну, как это сказать, не выпустить кишки наружу из зрителя, потому что там есть какая-то такая все-таки болезненная вещь. Я сейчас, когда мы читали интервью, готовили тексты, перелопатили кучу материала, и, в общем, конечно, волосы дыбом встают, и понятно, что там вопросов куча нерешенных и нераскрытых, и навсегда куда-то, так сказать, это закопанных и погребенных, и ты понимаешь, что у тебя нету никакой там сил, может быть, морального права поднимать их опять, потому что ты затрагиваешь не только тех, кто реально на них должен был ответить, но и тех, кто пострадал. Мне очень хотелось сказать, что давайте, а почему же так, а почему вот это, а почему вот это не ясно, откуда вот эти взялись еще люди погибшие. Много чего есть, но не поворачивается язык, потому что, я так понимаю, эти несчастные родители и родственники их, они настолько устали жить в этом аду, что все вот это вот справедливое, в общем-то, и необходимое, по большей части, копание в неразрешенных тогда вопросах, их очень больно и лично ранят, и я не знаю, кто имеет право это делать.
О выставке «Беслан» рассказывал директор Центра документальной фотографии «Фотодок» Александр Сурин. С ним беседовала моя коллега Елена Фанелова. И в завершение программы «Время свободы» репортаж из Санкт-Петербурга. Известная петербургская ЛГБТ-активистка Наталья Цымбалова попросила политического убежища в Испании. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Наталья Цымбалова известна в петербургских оппозиционных кругах как чрезвычайно активный человек. Она была организатором не только огромного количества акций, посвященных защите прав ЛГБТ-сообщества, но также являлась одним из самых заметных активистов организации «Демократический Петербург». На многих протестных акциях, от одиночных пикетов до масштабных митингов, маршей и шествий, Наталья Цымбалова всегда была впереди. В полицейские автобусы она тоже попадала одной из первых. Время от времени в средствах массовой информации сообщали о том, что ей поступают угрозы, в основном от националистов и неофашистов. И вот теперь Наташа решила уехать, начала процесс получения политического убежища в Испании. Наташа, с чем связано такое радикальное решение?
Такое решение было следствием отчаяния и потери надежды на то, что мы что-то можем изменить в стране, к сожалению. За последние полгода, когда началась вся украинская история, антиукраинская история в России, сначала захват Крыма, потом то, что происходит на Юго-Востоке, и все наши бессмысленные, не бессмысленные, но протесты никак не могли остановить то тотальное зомбирование населения, которое происходило. И это оказалось так быстро и так просто, вот этот процесс скатывания вниз, что просто опустились руки и утрачены все надежды. Немножко пафосно, может быть, звучит, но это так и есть. И это привело в итоге к тому, что на нас стали нападать на акциях. То есть, ну, я лично сталкивалась раньше, да, на ЛГБТ-акциях. У нас постоянно были такие инциденты. Но такого количества ненависти, которое мы видели 24 числа на Малой Садовой, на День независимости Украины, такого количества ненависти не было никогда, даже на ЛГБТ-акциях. Когда мы видели озверевшие, обезумевшие глаза, которые вот готовы нас разорвать, если не полиция там. Скоро придут уже убивать нас. Реально стала опасность. То есть не только то, что там перестали надеяться, но это можно потерпеть, но то, что уже начались физические угрозы. Я получала после 24 числа такой шквал угроз и оскорблений. Сотни людей из зомбированной публики. Вот, и я не знаю, могло бы быть поздно.
Вы имеете в виду ту самую антивоенную акцию на Невском проспекте 24 августа, когда на участников одиночных пикетов бросались разъяренные прохожие, рвали плакаты и даже избили журналиста петербургского «Эхо Москвы»?
Ну да, да. И в итоге, вот с моей точки зрения, да, мы это уже больше для себя, чем для общества. Общество нас не слышит, общество полностью зомбировано. Я не знаю, на сколько процентов, на сколько верить тем опросам, которые есть, поддержка Путина сейчас зашкаливающая, там 84-87, не знаю, насколько правда, но близко к тому, да, потому что очень много негатива получаем, да, и со стороны разных группировок, и со стороны проходящих мимо людей на улицах. У меня коллеги, может быть, там, Сева Нилаев, например, со мной не согласен, но он говорит, что еще есть какой-то позитив, еще есть надежда на что-то и готов продолжать работать. Ну, дай бог.
Наташа, почему вы решили просить убежище именно в Испании?
Ну, вопрос был не куда ехать, а откуда ехать, прежде всего. Куда — вопрос второй. Просто, ну, у меня здесь подруга есть, которая мне помогает сориентироваться там, в процессах, связанных с получением убежища. Вопрос стоял, что, может быть, поехать в Америку. Там некоторые наши ребята из ЛГБТ-активистов уехали в Америку. Меня тоже сюда звали, там, когда я спрашивала. Ну, слишком далеко. Не хотелось уезжать так далеко от своих друзей. Все-таки Испания поближе, Европа, мы можем где-то встретиться. Вот. А если улетаешь за океан, это уже более проблематично. С родителями смогу встретиться, да, где-то в Европе. Поближе, с одной стороны, достаточно далеко от путинского режима.
Родители как восприняли ваш отъезд?
Тяжело, но понимают.
А с чем было связано то, что ваш отъезд стал полной неожиданностью для большинства ваших друзей и соратников? Вы почти никому ничего не сказали?
Немногим, да. И некоторым в последний момент. Но тоже это было очень небольшое число людей в общей сложности. Не хотелось тяжелых прощаний делать. Во-первых, вот я сейчас поняла, читая Facebook и ВКонтакте, там, когда мне пишут сообщения, и там кто-то говорит, что там, я, моя деятельность дала надежду, а теперь вот все рушится. Ну, немножко как бы мне неудобно от этого. Я чувствую какую-то вину за того, что я бросаю здесь кого-то и как бы какие-то упаднические настроения нагоняю. Если бы это все было в реале, да, все эти прощания, было бы тяжелее гораздо. И сейчас тяжело, а живьем еще тяжелее. Кроме того, не хотелось, чтобы эта информация разошлась слишком широко, чтобы мне службы не создали каких-то проблем на выезде, что могло быть вполне. Ко мне еще раньше приходила полиция домой, к родителям моим, там, где я зарегистрирована. И были еще неопубликованные, скажем, информация оперативная, что разрабатывают нас службы, и что нельзя было гарантировать, что ничего не случится. И на выезде, и вообще в плане деятельности, если не уезжать. То есть опасность уже нависла достаточно низко над нами. Там этот вот дамоклов меч висел, как со стороны каких-то возможных проблем и полиции, со стороны режима властей, так и со стороны вот этих группировок провластных, которые приходили на нас нападать и срывать акцию 24 августа в День независимости Украины. Вот эти вот обозленные люди, тоже связанные с властью. Власть, может быть, не стала бы делать прямых репрессий, там им проще вот этими руками других людей, вот этих вот добровольных помощников нас убрать с поля боя. Ну, вот опасность была. Многие говорили, что я хожу уже по краю. Я не хочу становиться жертвой, я не хочу умирать ради этих людей, которые нас ненавидят, перебьются. Теперь они меня не достанут здесь.
Наталья Цымбалова затрудняется ответить на вопрос, вернется ли она когда-нибудь в Россию. В своем Фейсбуке она написала, что не вернется никогда. Но все же она не исключает, что ее настроение когда-нибудь переменится. Во всяком случае, она собирается не терять связь со своими друзьями и единомышленниками в России и по возможности помогать им оттуда, где ей предстоит теперь начинать жизнь заново. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей 17 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Продолжение политики», которая ведет Ирина Лагунина. Итоги сегодняшнего информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».